В каких городах там работают наши корреспонденты. Мы общаемся с экспертами и чиновниками для того, чтобы вы понимали, что переживает Украина в эти дни, как мир реагирует на боевые действия и что говорят в самой России, называющей войну спецоперацией. Со дня вторжения в Украине погибли 97 детей. Больше 400 учебных заведений были разрушены. Киев, который в 4 утра снова атаковали бомбежками по жилым домам, готовится к обороне. Будем говорить об этом с мэром столицы. И в Киев, несмотря на обстрелы, едут премьеры Чехии, Польши и Словении. Проведут переговоры с президентом и главой украинского правительства. Всего, по данным главнокомандующего ВСУ, с начала войны Россия нанесла по Украине 259 ракетных ударов, было выпущено 395 крылатых ракет. На сегодня запланированы гуманитарные коридоры из горячих точек, 9 таких направлений из Мариуполя, где гуманитарная ситуация самая плачевная, как и вчера, пробует выехать частное авто. Сегодня же Украина и Россия снова проведут переговоры в режиме видеоконференции. Российские военные, начнем с вами с обстоятельств ситуации в столице. Российские военные нанесли удары по 3 многоэтажным домам в Подольском и Святошинском районах Киева. Как минимум 2 человека погибли. В 16-этажку снаряд прилетел в 5 утра, здание получило значительное разрушение и загорелось. В том же Святошинском районе боеприпас попал в 10-этажный жилой дом. Первые 5 этажей сгорели, 1 человек госпитализирован.
Спасибо. Если бы вы тут спали, мы бы не остались. Нам повезло, что мы в стороне было. Удар был вот сюда.
Смотри. Он просто на уничтожение. А там
он все. Вот. Спасибо, что мы живы остались.
Смотрите. Нормально?
Он. А тут инвалид. Инвалид тут лежал. Инвалид, понимаешь, которого я сейчас не могу вывести. И не можем ни в одну службу дозвониться.
А думаешь, я тут включила? Да?
Да, все улично. Что, где-то без 10:05 я лежал, еще проснулся, думаю, что-то чуйка плохая. Да? Только поднимаю, такой резкий хлопок, меня скинуло с кровати. Я упал, ноги порезал. А потом после этого, как начали убирать, возник пожар. Снизу, с 4-го этажа, пошел пожар, и оно догорело все.
Да, да.
5:40.
Вы.
Взрыв очень большой. Просто оно все вот так. Во сне спали же люди. Оно все вот летело. Я просто поражаюсь, как не попало ни у кого. Вы понимаете, у меня еще мама инвалид незрячая, не ходячая, забрали в больницу. Ну вот, сами понимаете. Просто я держалась, а это просто, не знаю, начала просто такая реакция, потому что страшно.
Обстрелы повредили еще один двухэтажный частный дом. А взрывной волной был поврежден фасад здания станции метро Лукьяновская и служебные помещения. Во время движения поезда на время остановлено, и на этой станции, на Лукьяновской, поезда там, это означает, останавливаться не будут. Ну и я же скажу, есть сообщение, обновленное от мэра столицы. Он говорит, что в результате обстрела в Святошинского района погибшими уже считаются 4 человека. В Киеве работает мой коллега Роман Сухан, журналист общественного телевидения Украины. Ром, здравствуй. Расскажи, где ты находишься. Не понимаю, Святошинский это район или Подольский. Во всяком случае, те, которые сегодня обстреливались.
Женя, привет. Да, мы сейчас в Подольском районе Киева, то есть это Подол, это ближе к центру города. И вот здесь сегодня с утра, где-то в 4-5 утра, летела ракета прямо в дом, но украинские ПВО ее сбили, и вот сюда прилетели осколки. Но то, что мы сейчас вот покажем, как бы это вот, вот результат повреждений от осколков, и они, эти повреждения, достаточно значимые. Вот здесь вот воронка, если видно. И вот можем видеть вот, вот много домов, много квартир, вот просто разрушены балконы, окна, стекла практически разбиты во всем здании. Вот здесь 2, 4, 6, 8, 10 этажей. Вот видим, что все окна, вот с первого по последний этаж, они все выбиты. Более того, в соседних домах тоже повылетали стекла, повылетали окна. Есть подозрение, что также взорвался газ, потому что вот там, видимо, окна, они обгорели. То есть был еще пожар в некоторых квартирах. И есть подозрение, что это уже от взрыва газа, который здесь подведен к домам, они уже взорвались. Мы также, нас пригласили вовнутрь. Если есть у нас видео, сейчас можем вам показать. Вот, собственно, очень много людей сегодня оставались здесь жить, ночевать в этом доме. И вот одна из женщин, которая нас сегодня позвала к себе домой, говорит, что она чудом осталась неповрежденной, даже вот ни царапины не осталось, потому что услышала предварительный хлопок. Давайте ее услышим.
Мы спали, это было 5 утра. Первый хлопок, который просто нас поднял с постели, и мы успели уйти в другую комнату. И таким образом, ну, от окна. И второй хлопок вынес стекла, шторы. Ну, я не знаю, каким чудом мы остались живы. Мы остались без царапины.
Сегодня с утра мы сначала поехали на Святошинский район, вот там ситуация похуже, там ракета, скорее всего, она прямо попала в дом, потому что в Святошинском районе, там улица Чернобыльская, и там здание разрушено, там вот прям разрушена часть стен, ракета попала, снаряд или ракета попала в парадное, и вот там на 3 этажа разрушены стены абсолютно. Там сегодня горели все квартиры, там пожарные работали целое утро, там есть погибшие, как минимум двое знаем. Там было много пострадавших, там людей экстренно эвакуировали, доставали с квартир, по лестничной площадке спуститься нельзя было, поэтому пожарные на специальных кранах поднимались на высокие этажи, забирали людей, потом опускали вниз. И вот те, кому удалось как бы выбраться, вот что они нам рассказывали, давайте услышим.
Ну, он на третьем этаже, он. Нету моей квартиры, вот прямо. Господи, милый, да когда же это кончится, чтоб вы, суки, подохли на 5-м поколении? Чтоб вы никогда не возродились, твари.
Радуга.
Я спала и проснулась от грохота и... Ну, в общем, внутри там горели, вроде горело.
В коридоре горело.
Да, в коридоре, что там квартира, не знаю.
Одновременно возникли пожары с 1 по 16 этаж. Спасатели сразу приступили к ликвидации пожара, поиску, возможно, пострадавших и эвакуации людей. Известно, что 2 человека погибло вследствие этого происшествия. 46 человек мы спасли.
И еще сегодня был взрыв в центре города, метро Лукьяновская, это практически возле самого центра. Туда прилетела ракета возле завода «Артем». Там есть офисные здания, там есть магазины, торговые центры. Вот ракета там попала вот в вот это здание, там оно офисное, попала прямо в крышу, но на большое расстояние от ракеты взрывная волна разрушила окна, вылетали стекла, там много урона. Вот станцию метро Лукьяновская, видимо, она перестала также работать, мы рассказывали, там тоже очень много повреждений. Даже за станцией там были торговый центр, и даже там вот уже за целым зданием от взрывной волны все равно повылетали стекла, в торговом центре, и также вот очень много разрушений видели, но там никто не пострадал, то есть все живы, повреждена только инфраструктура. Женя.
Рон, ну, уточняет мэр столицы, что в результате обстрела Святошинского района там уже четверо погибших. Скажи, пожалуйста, вот мы слышали также от спасательницы, что, ну, в частности, по Святошину, что 46 человек мы спасли. Очевидно, что в Святошинском, так уж точно, районе многие остались без крыши над головой. Есть ли понимание, какое количество людей сейчас без дома и где они вообще дальше будут жить?
Женя, по поводу того, по уточнению по цифрам, я думаю, что жертв может быть еще больше. Вот при нас бабушка подходила к пожарным, просила: ребята, вот тушите 16 этаж, там 14 этаж, там моя подруга, она лежачая, она инвалид, она не может ходить, мы не смогли ее с утра вытащить. И вот таких людей в доме было несколько. Мы спрашивали жильцов, что много людей, которые, ну, либо постарше, либо инвалиды, которые не могли выбраться. Вот, поэтому я думаю, что пожарные еще будут разбирать вот последствия, и, возможно, там количество погибших может вырасти. Вот, но вот сейчас там ликвидируют эти последствия. А сколько людей? Это 16-этажный дом. Это, ну, там один, правда, подъезд, но он большой, вот 16-этажный дом, и очень много людей были в самом доме. Почему? Потому что в этом доме на Святошинском районе, на Чернобыльской улице, там нету подвала, там ближайшее бомбоубежище, это там поликлиника есть рядом, там есть бомбоубежище. Но из-за того, что это немножко далеко, люди туда не ходили, и вот большинство из людей, они были в этом доме. Вот точное количество не скажу, но вот десятки людей пострадали, десятки людей были спущены краном со своих окон, со своих балконов на землю, и потом уже с ними работали и сначала госслужба по чрезвычайным ситуациям, потом приехали медики, скорая помощь, Красный Крест, и уже им помогали, как могли, Женя.
Рома, еще уточню, возможно, ты знаешь, куда эти, где этих людей вообще размещают. То есть понятно, что часть из них и в результате физических и психологических травм, они, конечно, едут в больницу, ну а потом, по сути, им некуда возвращаться. Если что-то возле них в этих районах оборудовано, возможно, какие-то бывшие школы, где размещают людей, которые потеряли дом.
Женя, вот по состоянию, когда мы там были, вот люди были пока вот просто растеряны, они вообще не понимали, что происходит и куда им идти, потому что вот как бы не было ни информации, ни понимания, куда их потом разместят. Сейчас просто с окон выбрасывают, люди там убираются, люди продолжают жить, выбрасывают стекла, выбрасывают какие-то вещи, немножко так, может быть, не безопасно. Так вот, по поводу Святошинского района. Куда людей поселят, мы не знаем, но знаем точно, что куда-то поселят. Почему вчера вот был аналогичный взрыв в районе Оболонь, это тоже Киев, это окраина города, и вот там уже после обеда уже было принято решение, что людей переселят сначала в детский садик, там рядышком находился детский садик, людей всех собирали там, их там покормили, им там дали какие-то теплые вещи, медицинскую помощь оказали, если кому-то надо, и потом было принято решение, что, возможно, некоторых из них будут переселять в какое-то жилье, им будут предоставлять городские власти. Куда сегодня будут девать людей, пока не знаем, но видим, что каждый день людей без крова над головой становится все больше и больше. Женя.
Ром, спасибо, что обо всем этом рассказываешь, демонстрируешь нам результаты таких обстрелов. Вот я прямо сейчас слышу, видно, из окон выбрасывают остатки стекла и куски стен. Спасибо тебе, Ром, большое за это. Береги себя.
Спасибо вам.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в городе комендантского часа. Он начнется сегодня в 8 часов вечера по местному времени, закончится в четверг, 17 марта, в 8 часов утра. В своем телеграм-канале Кличко написал, цитирую: «Сегодня сложный и опасный момент. Прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или по сигналу тревоги в укрытии». Конец цитаты. Две последние ночи по Киеву наносили авиаудары. Комендантский час также вводится и по всей Киевской области. А накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское Министерство обороны не исключает взятие под полный контроль крупных населенных пунктов Украины. Тем не менее, несмотря на обстановку в Киеве, премьеры Польши, Чехии и Словении едут туда для того, чтобы встретиться с украинским руководством. Об этом сообщает сайт польского правительства. Матеуш Моравецкий в своем фейсбуке написал, что на 20-й день агрессии Путина против Украины они едут в Киев, чтобы продемонстрировать украинцам свою солидарность. Известно, что чиновники выехали в Украину на поезде. В Киеве они встретятся с президентом страны Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины. В Минобороны России сегодня утром заявили, что российские военные взяли под контроль всю территорию Херсонской области. А вот в захваченном... Вот, кстати, сейчас у нас есть возможность с вами увидеть прямую трансляцию из украинской столицы. Киев на ваших экранах. Пока же мы поговорим с вами о Мелитополе. Пока есть возможность просто показывать эту картинку, хочется... как можно больше увидеть этих прямых трансляций. Эти кадры с трудом добываются коллегами, журналистами, которые все это время остались и работают в Киеве. Вот вы слышите небольшой гул, одна или две машины буквально приезжали. Так вот, говорим с вами сейчас о Мелитополе, это Запорожская область. Так там, Мелитополь, город, который захватили российские военные, там провели митинг в поддержку похищенного мэра Ивана Федорова. При этом митинг провести изначально туда собралось несколько десятков людей, но не удалось его так провести. Российские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия они сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов. Запорожская областная военная администрация ранее сообщила, что российские военные взяли в плен мэра города Ивана Федорова, вывезли его, по предварительным данным, в Луганск, который правительство Украины не контролирует с 2014 года. Ему инкриминируют Федорову дело о терроризме. Городской глава Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену, его судьба неизвестна. Другим мэрам украинских городов и главам областных администраций также продолжают рассылать на личные телефоны предложения сдаться или перейти на сторону российских военных и сотрудничать с ними. Например, главе Николаева Александру Сенкевичу в сообщении в Телеграме предложили, цитирую, «обсудить гарантии безопасности и обратить внимание на ситуацию в Херсоне», возможно, намекая на то, что в последнюю неделю в захваченном российскими военными городе начали похищать проукраинских активистов и не согласных сотрудничать с российскими военными. Сенкевича также призывают, цитирую, «не разрешать националистам прикрываться им». В ответ мэр Николаева спросил, где находится русский корабль, и ответил, если захотите сдать технику и заработать денег, пишите, я все организую. Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, с нами сейчас на связи. Он один из тех, кто защищает, в частности, Николаев. Роман, рад вас видеть. Спасибо за время и возможность с вами поговорить.
Добрый день. Спасибо.
Мы каждый день, в общем-то, говорим о ситуации, в том числе и в Херсонской области. А есть ли у вас такая информация? Это все-таки не так далеко от Николаева. А есть ли у вас информация? Действительно ли вся Херсонская область захвачена? Какие сведения вам поступают оттуда?
Да, ну, во-первых, я бы сказал, когда мы говорим, что там защищаем Николаев, я скажу, что у нас там все взаимосвязано, что нельзя сейчас защищать или Николаев, или Херсон, или Одессу отдельно. Знаете, сейчас вот сложилась такая ситуация, что Николаев стоит благодаря тому, что в свое время несколько дней стоял Херсон, и Херсон дал возможность Николаеву подготовиться к обороне, потому что российские оккупанты хотели захватить все, буквально там за несколько дней весь юг, ну и в принципе всю Украину. Теперь, когда Николаев держит оборону, Херсон, люди в середине все-таки показывают свою позицию, и Николаев теперь не дает возможность противнику подойти к Одессе, а Одесса в свое время держит дорогу жизни, держит направление с моря и не дает противнику зайти с тыла. Поэтому, когда мы говорим о Николаеве и Одессе, мы говорим полностью за все южное направление, которое сейчас взаимодействует между собой и работает на то, чтобы в перспективе отбить Херсон. Когда противник говорит про то, что они контролируют Херсонскую область, я хочу сказать вам, что буквально несколько часов назад был нанесен удар по аэродрому Чернобаевка, который вблизи Херсона, где было уничтожено 8 вертолетов противника полностью, 8 было выведено из строя, они теперь не полетят, и уничтожено еще другой много техники, боеприпасов, и сейчас враг в панике выезжает из Херсона, и мы это наблюдаем. Поэтому сказать, что они контролируют, они ничего не контролируют. То, что они взяли в заложники наших людей, еще не значит, что они все контролируют. Наша артиллерия достает, уничтожает, и мы их видим, где бы они ни находились.
Скажите, пожалуйста, я также видела, что контратака была проведена под Николаевом. Возможно, это то, о чем вы говорите. Откуда, по сообщениям местных властей, сбежали десантники?
Николаев, гарнизон Николаевский сейчас освободил часть, я не буду говорить, каких бои еще ведутся, часть... населенных пунктов, которые были под оккупацией Российской Федерации, куда они заходили своими колоннами. Колонны уничтожены, и враг отбился от этих населенных пунктов. И дальше мы сейчас продолжаем их вытеснять с нашей территории.
Есть ли случаи похищения прямых угроз чиновникам либо военным из Николаева или Николаевской области от, соответственно, российских военных?
Ну, смс-ки они, понятно, присылают всем, пытаются войти в контакт, и я не слышал такого, чтобы именно похищали, потому что мы им не даем возможности надолго задержаться. Это уже когда они там задерживаются, они начинают устанавливать свою власть, и начинают смотреть, кто имеет авторитет, и пытаться убрать этих людей. Здесь мы ведем проактивные действия, пытаясь сделать так, чтобы враг не задерживался и думал только о своей жизни, а не о том, как установить власть Российской Федерации на нашей территории. Но враг в ответку это, видя, что мы делаем, начинает вести войну с гражданским населением, обстреливая Николаев, обстреливая Баштанку, Вознесенск, другие города, и в том числе и запрещенного оружия, начинает вести огонь с мирным населением для того, чтобы подавить их моральный дух, и чтобы, я не знаю, они там какие-то претензии армии выставляли или что-то в этом роде. Ну, наше мирное население, у нас сейчас нет мирного населения, у нас все солдаты, солдаты Украины, которые будут драться до конца. И в том числе, что их колонны горят в разных населенных пунктах, это заслуга этих солдат, которые находятся на оккупированной территории.
Подскажите, если, ну, мы говорим о конкретно Николаеве, Николаевской области, если не работает, с Романом связь пропадает, Роман Костенко, он секретарь Комитета Верховной Рады, который стоит на защите... Вы на связи.
Мне просто звонили, да.
Скажите, если не работает, как вы утверждаете, такие смс-сообщения в случае с Николаевым и областью, а зачем тогда шлют такие смс-ки? Они имеют какое-то действие? Это часть информационной войны, как вы считаете?
Ну, конечно, это часть информационной войны, которая рассчитана, она может рассчитана будет на, не могу российское слово подобрать, боязливых россиян, которые, возможно, бы на это повелись. Украина на такое не ведется. Украина уже показала свой характер, показала, что те города, которые стоят под обстрелами, они не сдаются, несмотря на то, что их противник обстреливает и делает гуманитарные катастрофы и борется с нашими детьми, и женщинами и стариками. Украина победит, и каждый, кто нажимал, отдавал эти приказы, драться против нашего мирного населения, истреблять и уничтожать. И после войны будет найден и понесет за это ответственность.
Роман, ну, справедливости ради, есть области, в частности, и Херсонская, где, там, например, депутаты облсовета сотрудничают с российскими военными. Да, в Украине им грозит, как минимум, уголовное дело о госизмене, да, и по новому законодательству, насколько я понимаю, те, кого называют коллаборантами, могут получить до 15 лет лишения свободы.
Да, да, у нас есть такое. Я скажу, что это будет вопрос решаться, но я вообще считаю, что в тот момент, пока наши люди борются с противником, с оккупантами, в тот момент, когда наши солдаты гибнут в окопе, таких людей нужно уничтожать. Ни о каких 15 лет, пока есть военное время, таких людей нужно уничтожать. Это предатели, это люди, которые свои какие-то интересы ставят превыше нации и идут на сотрудничество с врагом. И мы будем это делать, и я предупреждаю всех, кто хочет работать или как-то общаться.
Роман, давайте мы не будем с вами призывать убивать людей. Я поняла абсолютно вашу мысль.
Мы будем призывать убивать людей, тех, которые предают
нашу страну,
и те, которые наводят артиллерию на наши мирные дома и роддомы.
Я просто хочу, чтобы призывы к убийствам не звучали в эфире. Я абсолютно понимаю вашу мысль касательно в том числе тех, кого называют коллаборантами. Подскажите мне, есть ли случаи мародерства в Николаеве и области?
Ну, я не слышал. Тут хорошо работают правоохранительные органы, и тут хорошо работает полиция в том числе. Возможно, где-то единичные есть, но таких массовых нет, и ну, я о них не слышу, хотя нахожусь рядом и с главой администрации, и с командующим. Тут эта информация бы доходила, но полиция сейчас справляется.
Спасибо вам большое за то, что держите нас в курсе ситуации не только в Николаеве, в Николаевской области, но и в соседних, в том числе, как себя чувствует Херсон и как себя чувствует Одесса. Это был Роман Костенко, он секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.
Спасибо.
Ну, раз уже заговорили о Николаеве, город готовится к возможному наступлению российской армии. Власти и военные укрепляют подходы к городу, местные жители запасаются коктейлями Молотова. Как живет Николаев, смотрите в нашем сюжете.
Если российские военные пойдут в атаку, эти манекены и мешки с песком могут спасти кому-то жизнь. Рядом бутылки с зажигательной смесью. Эта заброшенная верфь превратилась в центр поддержки украинских военных. Николаев готовится к обороне или осаде.
Здесь мы собираем все от еды до одежды и военной техники и помогаем нашим военным, потому что русские оккупанты пришли сюда, в наш дом, и мы будем защищать его до конца.
Многие здесь уже потеряли слишком много на этой войне. Светлана Грищенко, сына.
После 6 февраля мой сын погиб, находясь в Донецкой области. Он находился там в командировке. Он военнослужащий. Ему исполнилось 24 года. Он ехал туда по работе. Вот. Он не ехал на войну.
Вывозил детей с Херсонской области, вез в Николаев, с оккупированной территории. Не доезжая до Николаева, 13 километров, оккупанты расстреляли его машину, и он сразу погиб. Дети были ранены осколками, но дети выжили. Дети, слава Богу, живы. Мужа нет.
Черные пакеты у местного морга. Место там давно закончилось, и приходится складывать тела убитых прямо во дворе. Рядом еще бутылки с коктейлем Молотова. Их здесь приготовили впрок.
То, что сейчас происходит в Николаеве, это невозможно передать словами. Нас бомбят. Нас бомбят каждый день с утра до ночи. У нас гибнут мирные жители. Невозможно передать словами то, что чувствуют все матери, весь наш народ. Это утрата, ее невозможно описать словами. Это кошмар, который творит Россия на территории Украины.
Ночью в Николаеве снова слышали взрывы. Обстреливали и села в области. В городе ежедневно работает группа пиротехников. Только за вчера они изъяли 10 взрывоопасных предметов, 8 элементов кассетных мин и 2 противотанковые мины.
Знаете, николаевцы настолько суровы, что сегодня ночью обстреливали, с утра ночью звоню в МЧС. Он говорит, а у нас не было звонков, по 101 не поступало, все рабочее, там какие-то мелочи по старым бомбам нашли, то 5-10. Говорит, а по обстрелам никто не звонит. Я говорю, ну гэпнуло что-то. Он говорит, не знаем, то есть все на морозе. В паблике с утра пишут, вернее не паблике, в ночью после обстрела ударило громко. Пишут, где это ударило? И наши отвечают, да-да, вот так вот наводчики спрашивают, хер тебе. Но в итоге были обстрелы, но я на данный момент не понимаю, что повреждено, сейчас буду разбираться. Но чувствую, что Николаев привыкает к обстрелам и игнорит.
Генерал вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, управляющий обороной Николаева, накануне заявил, что российские военные не оставляют наступательных планов на Николаев. Вокруг города наблюдается большое скопление военной техники и личного состава. Активное сопротивление им оказывают жители сел Николаевщины. Власти города заверили, что Николаев не пустит российские войска в направлении Одессы и Киева.
Ну и поступает информация о переговорах, которые ведут Украина и Россия. Сейчас они проходят в видеоформате. Так вот, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщает, что темы, которые обсуждаются в частности сегодня, это прекращение огня, это вывод российских войск и, процитирую, общие вопросы урегулирования. Я напомню вам, что те три раунда между российской и украинской делегацией, которые проходили на территории Беларуси, ну и последующие переговоры уже в видеоформате, они, значит, согласно этим договорам, удалось только согласовать гуманитарные коридоры, которые частично работают. Но вот сегодня открыто таких 9 направлений, накануне было 10, сработало, если я не ошибаюсь, около 7. То есть в любом случае часть таких коридоров обстреливаются, но из некоторых горячих точек все же удается вывести людей. О том, чем закончатся сегодняшние переговоры, конечно же, как только будет поступать информация, обязательно вас оповестим. Российские военные сейчас бросают основные силы на несколько направлений. Это Донбасс, Донецкое направление, Мариуполь, город Николаев. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. По его словам, Киев, Сумы, Чернигов, Харьков перешли в оборону. Арестович также рассказал, что российская армия будет продолжать наносить ракетные удары.
Как видите, уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву. Или применяет ограниченно. Почему так? Вообще враг собрал вокруг нас 500 своих боевых самолетов. Но российская авиация не способна проводить сложные воздушные операции. Для этого нужно много-много лет учений и много-много денег, чего у них нет. Так вот, 83 самолета наши вооруженные силы уже сбили. Они и так применяли 120-150 самолетов из 500. Половины уже нет. А не будет еще больше. Наши воздушные силы, которым лучшие военные эксперты мира давали 3 часа на существование, уже 20-е сутки сбивают российские самолеты. Конечно, если нам помогут с новым вооружением и техникой, врагу станет еще хуже. Но нужно понимать, что он будет смещать сейчас свои усилия в направлении ударов баллистическими ракетами типа «Искандер» или крылатыми ракетами с самолетов. Мы должны быть к этому готовы. Вооруженные силы начеку.
Ночью Владимир Зеленский, президент Украины, записал обращение. Часть его он прочитал на русском языке. Уже практически традицией это стало. Обращается он таким образом к российским солдатам и к тем россиянам, которые борются с дезинформацией и оставляют, как он выразился, не оставляют, как он выразился, попыток донести правду.
Я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю, и которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы слышим все это. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс, шанс выжить, если сдадитесь нашим силам, мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается с нашей. Выбирайте. Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею, вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс.
Девушку, о которой говорил Владимир Зеленский, ее зовут Марина Овсянникова. Вчера вечером она ворвалась в эфир программы «Время». Сейчас это увидите на Первом канале с плакатом, на котором было написано «No war, остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Russians against war, россияне против войны. Сразу же после этого Овсянникова была задержана, как сообщалось, доставлена в отдел полиции Останкино. Российские агентства передавали, что сначала протокол составили по административной статье. Несколько часов назад ТАСС сообщил, что в отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка уже по уголовной статье, одной из тех, которые вступили в силу 4 марта этого года. Сегодня утром адвокаты сообщили, что не могут найти Марину Овсянникову в московских отделах полиции. Связи с ней нет уже, ну уж точно, более 12 часов. Ну, я же скажу, что Макрон, президент Франции, когда речь шла о российских СМИ и конкретно об этом случае с Мариной Овсянниковой, предложил помощь российским журналистам, конкретно Овсянниковой, которая может укрыться в французском посольстве в Москве. О судьбе Марии Овсянниковой сегодня также спросили пресс-секретаря Владимира Путина. Дмитрий Песков сказал, я процитирую, хулиганство. Что это хулиганство? Телеканал и кому это положено с этим разбираться, это не вопрос нашей повестки дня, сказал Песков. Андрей Климчук, эксперт украинского кризисного медиа-центра, с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
Я розумію.
Плохо вас слышу.
Чуєте мене? Слышите мене?
Да, сейчас вот слышу. Отлично, спасибо. Еще раз повторю. Андрей, давайте поздороваемся, чтобы мы точно друг друга слышали. Андрей Климчук, эксперт украинского кризисного медиа-центра. Как меня слышно?
Сейчас слышно.
Отлично, спасибо вам большое за время и возможность для общения в прямом эфире. Очень бы как раз хотела с вами обсудить вот эту историю с российской журналисткой, которая ворвалась в эфир. Как вы считаете, для вас это признак смелости? Ну, в большей степени много, по крайней мере, часть какая-то российской аудитории расценивает это как очень смелый поступок, часть украинской аудитории вообще считает, что это было срежиссировано. Что вы думаете об этом?
Во-первых, люди, которые имеют в Украине какое-то отношение к СМИ и к информации, давно понимают и знают, кто с задержкой. Даже если это был по-настоящему прямой эфир, мы считаем, что это срежиссированная акция. И сделано это только для того, чтобы гуманизировать врага внутри Украины. Для того, чтобы больше людей в Украине подумали, что вот в России есть много адекватных русских, и не все так плохо, и нужно как-то искать какие-то пути, как-то мириться. А во-вторых, что еще более опасно, по моему мнению, это то, что это адресовано, это выстава, это представление для заграничной публики, для Запада, для того, чтобы смягчить или не допустить более жестких санкций, показать, что от санкций страдают простые люди, вот такие, мол, жертвы российского режима. Но на самом деле мы понимаем, что подавляющее большинство людей в России, простых людей, которым сейчас у нас стараются вызвать жалость, они поддерживают Путина. Путин более 20 лет безраздельно правит в России, русские люди поддерживают это. Я не верю в эти сказки русских военных, которые попали в плен, о том, что они не знали, куда они едут. Все они прекрасно знали. В руки наших вооруженных сил попали документы, где видно, что они подписывали документы и прекрасно знали, что они идут в иностранное государство. Вы видите дорожные знаки на других языках. Вы видите, что, ну, извините, но Украина отличается от России. Видно, что стоят заборы ровные, у людей есть грядки. Нельзя не понять, что ты в другом государстве. Почему же вы тогда не бросили оружие и не ушли, а дальше продолжали убивать украинцев? Поэтому я думаю, что очень опасные сейчас тенденции мы наблюдаем в украинских СМИ, в том числе, по гуманизации врага. Это недопустимо, потому что это будет стоить нам новых и новых жизней наших людей.
Спасибо вам большое. Вынуждена с вами попрощаться, потому что постоянно пропадает с вами связь. То, что вы говорили, было абсолютно ясно и понятно, какую мысль вы хотели донести. Андрей Климчук, он эксперт украинского кризисного медиа-центра, был гостем нашего эфира. Андрей, ждем вас и в дальнейших наших программах. Большое вам спасибо. Ведущий программы о путешествиях «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показал, как выглядит многоэтажка на улице Богатырская в Киеве. Накануне туда попал артиллерийский снаряд. Здание частично обрушилось, часть квартир сгорела.
Подло уничтожен ракетой.
Здесь нет никаких военных объектов. Это жилой район. Вот футбольный стадион, вот школа. Здесь только мирное население. И вот такую подлость творит российская армия. Жилой район Киева. Жилой район Киева. Вот, начался пожар, погибли люди, много пострадавших. Вынесло во всем районе двери, окна. Здесь погибли люди, мужчину одного взрывной волной выбросило из квартиры. Вот, очень много раненых. Кошмар. Рядом школа. В школе тоже вынесло. Окна, вот отсюда видно. Вот, то есть это дерзкая стрельба по мирному населению, по жилым районам. Это российская артиллерия уничтожает мирные районы в городе Киев, в Украине. Что было? Вот посмотрите, квартира. До 5 утра сегодняшнего дня это была жизнь людей.
Вот здесь я спала, вот здесь. Меня Бог сохранил. На мне было большое ватное пуховое одеяло, и поэтому только, наверное, меня вот осколками не порезало ничего.
Сейчас они по российскому телевидению возьмут эти кадры и скажут, что это они сами. Хотя хочется еще раз подчеркнуть, вооруженные силы Украины никогда не бомбили и не будут бомбить мирное население и жилые кварталы. Это ваши ракеты сюда летят. А вот результат деятельности российской армии. Вот она, спасательная операция. Защита русскоязычного населения, как у вас говорят. Освобождение Донбасса, как у вас говорят. Это мирный район Киева. Здесь нет ни одного стратегического объекта.
И вот скажите, за что это? За что?
Верховная Рада тем временем проголосовала за то, чтобы продлить военное положение в стране как минимум практически до конца апреля. Оно продлено. Количество погибших, мы сейчас будем с вами говорить о городе Ровно. Так вот, там количество погибших из-за удара российской ракеты по телебашне возросло до 19 человек. Еще 9 получили ранения. Местные власти говорят, что цифры могут быть не окончательными. Спасатели до сих пор разбирают завалы на месте удара. Вчера российские военные нанесли авиаудар по телевизионной башне и помещению, которое находилось возле нее. Из-за удара по вышке не работало теле- и радиовещание, но позже его смогли восстановить в северных районах области через кабельную сеть. Уже не впервые удары российской армии приходятся на телевышки. В частности, раньше их атаковали в Киеве и в Харькове. Ну и ночью российские военные также нанесли удар по международному аэропорту в городе Днепр. По нему было 2 ракетных удара. По данным местных властей, поврежден терминал аэропорта, взлетно-посадочная полоса полностью разрушена. При этом глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан рассказал, что украинские военные оттеснили группировку российских войск от области, и их продвижение остановлено.
Пока что у них недостаточно сил, чтобы продолжать наступательную операцию в этих районах. Соответственно, могу заверить всех жителей области, города Днепр и других городов, которые в нашей области, что мы достаточно имели время, чтобы подготовиться, в отличие от других областей, в отличие от Запорожской, Херсонской области, где не были готовы фортификационные сооружения, где не осуществлялся должным образом призыв и в тероборону, и в войска. И, соответственно, очевидно, они пропустили эти войска, они шли там беспрепятственно, не имея никакого сопротивления, кроме сопротивления гражданских лиц, которые мы все видели. Однако это не очень эффективно. Поэтому область сегодня надежно защищена по всему периметру, по всем своим границам. На сегодняшний день область фактически на себе держит три фронта. Это Южный фронт, где находятся российские войска. Это